говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, мы сегодня поговорим о текущей политике, о прошедших съездах политических партий и о молодежном аспекте этой самой политики. У нас в гостях третий номер федерального списка партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура», писатель Сергей Шаргунов и координатор аналитических программ Московского молодежного яблока, политолог Александр Гнездилов. Он тоже выдвинут кандидатом в депутаты от партии «Яблоко» по медведковскому списку этой партии в городе Москве. Ну, пока эти списки не зарегистрированы, мы можем разговаривать относительно спокойно, естественно, без такой хулиганской прямой агитации.
Пейджер, добрый вечер, добрый вечер, Михаил.
Да, вы еще успеете, а я все-таки объявлю наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение +7 903 743 2801. И электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Так что вы можете задавать свои вопросы. Ну, а я начну с Сергея Шаргунова, поскольку сам был на съезде «Справедливой России», и многие присутствовавшие там восприняли ваше выдвижение, Сергей, как некий киндер-сюрприз. Вы таковым себя сейчас ощущаете?
Да нет, конечно, потому что люди, которые следили за политикой, знают, что я активно в ней участвовал последние годы. И, собственно говоря, ежедневно, так или иначе, появлялся и в прессе, и в активном политическом процессе. Движение «Ура» — это всероссийская организация. А люди, следившие за литературой или журналистикой, точно так же могли читать мои тексты. Разговоры велись со мной, конечно же, не накануне, то есть разговоры ходили обо всем этом. Я был готов, но точно так же я всегда был готов к этому и всю свою сознательную жизнь шел к тому, чтобы достичь определенного политического успеха, разумеется, во имя определенных целей.
Но меняя там партии, да, вот была Родина, а теперь Справедливая Россия.
Нет, хотя я это не менял никогда партии, Михаил. И всегда придерживался одних и тех же взглядов. Если говорить с правовой точки зрения, я всегда был членом одной единственной партии. Вот я был членом Центрального совета партии «Родина», и на базе партии «Родина» была создана партия «Справедливая Россия».
Ну, то иных есть... уж нет,
а тех далече.
Далече, да? Отцы-основатели-то где? В изгнании, можно сказать, политическом?
Нет, почему?
Ссылки?
Я считаю, что самые яркие родинцы сохранились. Среди них я могу назвать, например, Олега Васильевича Шейна, который возглавляет наш астраханский список. И я считаю, что то лучшее, что было в родине, а именно идеи гражданских прав и социальной справедливости и сильного государства, это сегодня на полную катушку представлено в федеральном списке партии «Справедливая Россия». Я имею в виду и левых, таких в том числе, как Светлана Горячая, таких как Куваев, возглавлявший Московскую организацию КПРФ, я имею в виду Наталью Нарочницкую, яркого представителя фракции «Родина».
Она не левая, аж точно.
Ну, я говорю о сильном государстве, я говорю о синтезе. Вот. И я имею в виду, конечно, поборников гражданских прав, большое количество яблочников сегодня с нами.
Бывших яблочников. Я обращаюсь к Александру Гнездилову. Ну, вам, наверное, обидно. Вот смотрите, партия «Справедливая Россия» выдвинула Сергея, 27-летнего писателя, уж не знаю, его известность... как писателя, но, по крайней мере, в политической тусовке московской он действительно заметен. А вот у вас, например, был такой лидер, который раскрутился за последние годы, Илья Яшин. И вдруг Яшин отказался баллотироваться, хотя, кажется, ему предлагали чуть ли не такое же третье место в списке «Яблоко».
Илья Яшин рассматривался как вполне реальный кандидат в тройку «Яблоко». Об этом было много разговоров. Его выдвигали на съезде в тройку. И Григорий Явлинский обсуждал с ним этот вопрос, в том числе публично, но у нас нет никаких обид по этому поводу, потому что для Ильи, насколько я знаю, является принципиальной позицией то, что сегодня выборы в России проходят таким образом, то, что называется выборами, что участвовать в этом нельзя. Это его принципиальная позиция. Поэтому он отказался от участия в выборах, тем не менее... По спискам партии «Яблоко» идет очень много молодых яблочников. У нас намного больше 20%, примерно четвертая часть списка из 376 человек – это молодые люди, в том числе...
На непроходных местах?
Пока предварительные расчеты показывают, что если «Яблоко» проходит Государственную Думу и получает минимальные 33 места, то 4 пять мест. Это будут представители «Молодежного яблока», Александр Шуршев, сопредседатель «Молодежного яблока», который в Питере занимает первую позицию в одном из округов. Это Иван Большаков, лидер «Московского молодежного яблока», Семен Бурт, ваш покорный слуга. Мы находимся в Москве на достаточно проходных местах. Мы работаем вместе с достаточно сильными взрослыми яблочниками, такими как Сергей Митрохин. И мы уверены, что если выборы будут проходить в достаточно равноправной борьбе, то не только яблоко будет в Государственной Думе, но и молодежное яблоко будет в Государственной Думе тоже. И для нас, правда, это не самоцель, потому что мы всегда говорили о том, что для нас очень важно, чтобы реализовывалась наша программа. Для нас очень важно, чтобы реализовывалось то, во что мы верим. И мы не готовы менять по этому поводу принципы. Потому что можно не менять партии, но при этом менять принципы. Ведь мы очень хорошо помним, что Сергей Шаргунов, мой уважаемый оппонент, очень долгое время был последовательным и достаточно радикальным оппозиционером. Сегодня, когда он входит в партию, которая ратует за третий срок президента Путина, это не может не вызывать большого удивления многих вопросов. Вот для нас, конечно, желательно находиться в Государственной Думе. Мы, конечно, хотим реализовывать свои предложения в области молодежной политики и не только. Но для нас очень важно, чтобы это были именно наши предложения. Для нас машина с мигалкой – это не цель, не самоцель.
Сергей, ну вас кинут камень, пожалуйста, можете отвечать.
Придется срикошетить.
Да, что вы не такой уж путиноид, да? Типа, а только прикидываетесь.
Я хочу сказать только о том, что всегда был последователен в своих воззрениях. Да, я всегда был государственником, и я всегда очень критично относился к той политической обстановке, которая складывается в нашей стране. Я резко выступал и выступаю против политического монополизма. И если объективно проанализировать то, что я говорил год назад, то, что говорю сейчас, все это одно и то же. Я говорю о том, что партия чиновников, к сожалению, оккупирует российское политическое пространство. Вот это четкая позиция. Кроме того, на определенном этапе, в 2005 году, например, я выступал за синтез различных политических групп, левых, либеральных и патриотических для определенных перемен в нашей стране. Не моя вина в том, что командиры оппозиции оказались столь малодушны, я бы даже сказал...
Вы кого имеете в виду?
Я бы не хотел говорить персонально, по той причине,
это
что...
Это тоже малодушие.
Это ничего не изменит. Нет, потому что со многими из них у меня сохраняются какие-то человеки. Хорошо, я могу сказать, что речь идет о Зюганове, речь идет о Явлинском. И эти люди, которые говорили о своей оппозиционности, собственно говоря, продемонстрировали не только свою системность, но и свою неготовность бороться за власть. Появление «Справедливой России» я воспринял как возникновение новой силы. Кто-то пошел в «Справедливую Россию» тактически, я пошел искренне, потому что я убежден, что пришло время формирования нового политического субъекта. И вот вчерашний принятый на съезде список, это список, в отличие от списка вчерашнего дня, это список будущего. Поэтому самые яркие оппозиционеры и люди, которые готовы не на словах, а на деле отстаивать интересы граждан, они там представлены. Оппозиция должна быть конструктивна не в том, что это оппозиция ее величества, а в том, что она предлагает конкретные законопроекты, и в том, что ее представители будут стойко отстаивать свои принципы. Вот я, например, буду это делать стойко в Государственной Думе. Я уверен, что мой товарищ Илья Пономарев, молодой коммунист, который...
Уже не
молодой прогрессивный коммунист, но по своим взглядам, да, то есть левый, красный, который возглавил новосибирский список. Я убежден, что он не смолодушничает и не дрогнет. То есть пришло новое поколение. Вот этих людей нужно поддерживать.
Я не представляю себе, какие взгляды будут отстаивать в Государственной Думе, например, Елена Мизулина, которая была в «Яблоке», потом была в СПС, теперь в «Справедливой России». Это абсолютно противоположные партии. Надо ясно понимать, что когда вы идете в партию, лидер которой Сергей Миронов настаивает на третьем сроке президента Путина, вы идете в партию министерства Зурабова, вы идете в партию социальных гонений, вы идете в партию, которая поддерживает очень многие негативные процессы, происходящие в сегодняшнем обществе, потому что рыба тухнет с головы, а позиция партии во многом определяется позицией ее лидера.
Я с вами не согласен, это все-таки дешевая риторика. В нашей стране достигнут очень высокий порог стабильности, и вот задача системной партии, чтобы эта стабильность не была псевдонимом стагнации, а чтобы эта стабильность означала возможность для развития государства. И в этом плане наша поддержка президента означает то, что мы за то, чтобы страна развивалась. А многие люди просто начинают кликушествовать. Что касается Зурабова, естественно, мы против Зурабова. Это наша четкая позиция. Зачем все смешивать?
Президент Путин долгие годы сохранял на своем посту Михаила Зурабова, до сих пор он не отправлен в отставку, и разделять Путина и Зурабова это практически невозможное дело. Поэтому, кроме того, о какой стабильности вы говорите? Вот последние годы на площади революции неизменно днем и ночью постоянно дежурят два автобуса с ОМОНовцами. Зачем они там? Их не было все то время, что я живу в Москве, что я гуляю по центру Москвы. Сейчас они постоянно находятся там. Это не стабильность, это страх радикальных изменений. Проблема как раз в том, что политика очень расшатана сегодня.
Давайте мы сделаем паузу, время для короткого объявления, потом продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Причины задержки с формированием правительства России обсуждаем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода». Сергей Шаргунов, «Справедливая Россия», Александр Гнездилов, «Яблоко». Сергей, по-моему, вы пропустили один такой удар, я тогда добавлю. Смотрите, вот вам назвали Мизулину, а я назову еще целый список беглецов из «Яблока» разных времен. Болдырев, Дмитриева, Петеляева, наконец, Сергей Попов, зампред партии. Вдруг, ни с того ни с сего, оказался, я увидел на съезде «Яблоко», теперь он у вас, оказался на проходном месте в Липецке, хотя он... из Петербурга. Ну, я, правда, не удивлен, он такой левый социализм и Великий Октябрь как-то приветствовал, но, тем не менее, у вас такой ковчег перебежчиков, а с другой стороны, тех, кто создавал в какой-то момент партию, вы их не очень красиво вычистили. Там Лебедева, например, Александра как-то отодвинули, да, потому что Юрий Лужков им недоволен и администрация президента. Или, например, господин Ройзман в Екатеринбурге, которому повесили какой-то криминал или компромат. В общем, как-то вы неразборчиво. Одних хватаете тут же, вторых высылаете из своих списков.
Михаил, мы очень разборчивы. У нас отборнейшие кадры.
И вот, отбирает, например, администрация,
вот, например,
президента?
Нет, мы отбираем сами, потому что «Справедливая Россия» — это сегодня самая независимая, может быть, единственная свободная партия в стране. Потому что вот действительно остальные партии пытаются все согласовывать, которые вещают в своей оппозиционности. Если «Яблоко» такое оппозиционное, зачем вы тогда вообще участвуете в выборах? Значит, действительно у нас большое количество яблочников, и это хорошо. Потому что это профессионалы, это люди, которые выступают за гражданские права, и люди, которые знают, как принимать правильные законы, законы, улучшающие жизнь граждан. Почему они у нас? Да просто потому, что политика укрупняется. Потому что именно «Справедливая Россия» — это та партия, которая выбрала себя достойных людей из разных политических групп. Потому что «Справедливая Россия» должна занять второе место на выборах в Государственную Думу. А «Яблоко» никуда не пройдет. По ряду причин. В том числе, потому что эта партия оказалась недостойна сегодняшнего дня. Вызовов 21 века. Вызовов современной российской ситуации. Потому что партия «Яблоко» зациклена вот на таком унылом, старом либерализме 90-х. И при всем уважении к Сергею Адамовичу Ковалеву, понятно, что избирателю это не привлекательно. Каков еще был вопрос? По Лебедеву и Ройзману. Позиция Лебедева известна. Это очень достойная позиция. Она была оглашена публично. Он сам взял отвод своей персоны в наших списках. При этом он вчера избран в президиум партии «Справедливая Россия». Александр Евгеньевич Лебедев остается в наших рядах. Если принимаются какие-то решения по отдельным персонажам, по большому счету, это внутрипартийное дело. И мы лучше понимаем, кого нужно ставить на какое проходное место. Главное завоевание нашего съезда состоит в том, что отброшены разные злопыхатели, рассказывавшие о том, что якобы у нас, так сказать, бизнесмены сплошные, неизвестные люди. Неизвестные люди, что все куплено-перекуплено, сирятина. Нет, это ярчайший список. Сюда вошли патриоты, сюда вошли социалисты, сюда вошли люди демократических убеждений. Это тот список, за который не стыдно голосовать.
Александр, сюда все-таки вошли. По поводу яблока. Вот почему такие потери у вас? Бегут и бегут. Просто вы уже снабдили целую партию интеллектуалами.
Проблема заключается в том, что сегодня в России, если ты имеешь смелость называть вещи своими именами и говорить, что для изменения политики в стране нужно менять не министра Зурабова, а назначившего его премьера Путина, в такой ситуации, президента Путина, если в такой ситуации ты говоришь все это совершенно ясно и четко, то тебе никто гарантии пребывания в Государственной Думе дать не может. И есть достаточно большое количество людей, для которых пребывание в Государственной Думе значимо, по разным соображениям. Кому-то из них важно сделать полезные вещи, кто-то из них ничего больше делать не умеет, и так далее, и так далее. Есть много разных причин. И эти люди, естественно, выбирают те партии, которые могут дать им гарантированные шансы. Те партии, у которых все заранее договорено, которым все уже заранее поставили, которым все уже заранее пообещали. Нам никто ничего в этом смысле не обещал. Мы, в свою очередь, никому ничего обещать не можем, потому что мы рассматриваем предвыборную кампанию в нынешних условиях прежде всего не как возможность занять какое-то количество мест, на которых мы ничего не будем решать, и сможем только критиковать и заснуть на все это время, а как на возможность честно и откровенно поговорить с избирателем и сказать ему: мы предлагаем такие рецепты, мы видим ситуацию так, нам есть в чем отчитаться, нам есть о чем рассказать. Эта позиция сегодня, она не гарантирует прохождение в Государственную Думу. Она гарантирует миллионы сторонников, но, к сожалению, миллионы сторонников, они не перетекают в результаты выборов на телевизионном экране. И когда ты сидишь перед компьютером и смотришь на то, что пишут все сайты, ты читаешь, что яблоко не пройдет, что все проиграно, что все очень плохо, и тебе об этом говорят все вокруг.
Но не только вы одни не пройдете.
А когда выходишь на улицу, то с очень большим удивлением обнаруживаешь огромное количество людей, которые радостно тебе говорят, что: ой, а вы из яблока, а мы всегда за вас голосовали и голосуем. И ты видишь, что их действительно очень много.
Вы на что намекаете, людей... что выборы фальсифицируют?
А мы на это не намекаем, мы говорим об этом прямым текстом. Не надо далеко ходить, возьмите мартовские региональные выборы. Вот Сергей может подтвердить мои слова, что в Московской области существует большое количество городов, где на выборах такие партии, как «Яблоко», «КПРФ», «Справедливая Россия», «СПС» набирали, например, на участках 60-70 голосов по данным членов участковых комиссий. А когда эти цифры перетекали наверх, то там оказалось 2-4 голоса, 5, то есть десятки раз меньше.
Ну что, на фальсифицированных выборах можно участвовать? Я тут читал, между прочим, замечательное сообщение из Хабаровска, Сергей, уж извините, я скажу. Там мэр города на большом совещании в присутствии председателя Центра избиркома вдруг встал и честно сказал: мы порекомендовали всем председателям избирательных комиссий вступить в Единую Россию. Раздался гул, но, видимо, не потому, что они были возмущены, а потому, что проболтался. Вот как вам на таких выборах будет? Хорошо?
Конечно, отвратительно. И, конечно, нужно участвовать. Выборы фальсифицируют давно. В 96-м году были сфальсифицированы президентские выборы, и многие это, к сожалению, поддерживали, тех, кто сегодня протестует против фальсификации. Нужно понимать масштабы. Масштабы не такие уж, конечно, вопиющие, но они присутствуют. Это связано с коррупцией политической системы, это связано с тем, что на местах сидят вот эти толстые дядьки в серых пиджаках, которые идут на криминал, на правонарушения, потому что считают, что им все позволено. Эту круговую поруку, которая, как известно, мажет как копоть, нужно менять. И я все же не удержусь от легкой колкости в сторону яблока. Да, где-то у вас, может быть, украдут там 0,5%, но даже если посчитают все по-честному, к сожалению для вас, вы никуда не проходите. Это очевидно.
Выборы – это не день голосования. Выборы – это большой процесс кампании. Давайте всех партий будет поровну на телеэкране, а потом мы встретимся
после
2 декабря
я
и посчитаемся.
Я в Думе буду отстаивать закон об оппозиции.
Вы же прекрасно знаете, что «Единая Россия» занимает большую часть эфирного времени, есть КПРФ, есть «Справедливая Россия», есть ЛДПР, и больше нет никого. И после этого говорить о том, что как будут считаться голоса на выборах, это уже некоторое лукавство. А выборы фальсифицируются, и люди охотно в этом участвуют, потому что это такова специфика нынешнего времени. Если обращаться к литературным сравнениям, то сейчас такое время молчалиных. Вот как-то мы не заметили, а в отношении целого ряда политиков, в частности, яблочников, стали очень часто употреблять слово «чатский», причем в таком негативном смысле. Произошла подмена понятий. Вот если ты молчален, если ты встраиваешься в систему, если ты легко меняешь десятки партий, как это делают некоторые люди, типа, например, самарского губернатора Титова или, например, Емельянова, который тоже идет по спискам «Справедливой России», а только что был в «Единой», а до этого был в «Яблоке», а до этого был в «Демвыборе», а до этого был в «Социал-демократической партии», а до этого был в «Дем России» и так далее, и так далее. То в такой ситуации огромное количество людей, оно свыкается с тем, что цинизм, возможность легко менять свои взгляды, это часть времени, часть ландшафта, они начинают охотно молчальное играть по таким правилам.
На свете, конечно, Фамусов, Склозуб, все это печально. Да,
а Алексей Венедиктов не рискнул выставить кандидатуру Чацкого на голосование в своем литературном вот этом шоу. Ну, проиграл бы, наверное. Пожалуйста, Анатолий из Москвы, ваш вопрос нашим гостям, Сергею Шаргунову, Александру Гнездилову.
Я хотел бы задать вопрос и высказать мнение по поводу «Справедливой России» и Сергея Шаргунова. Фамилию не очень запомнил. Вот. Мне интересно, как будут там работать вместе такие депутаты, как Горячева и Митрофанов, понимаете, и так далее.
Отлично. Горячева и Митрофанов. Сладкая парочка. Пожалуйста.
Нормально будут работать. Оба люди разные. Оба люди яркие, а у нас страна разная. Зачем все монополизировать? Зачем превращать всех в андроидов, в болванчиков, как в «Единой России»? У нас яркий список, мы ведем личностей в Государственную Думу, а работать будут согласованно по всем... Во-первых, они все подписались под нашей предвыборной программой, соответственно, будут работать на улучшение уровня жизни в стране, на расширение прав граждан, на то, чтобы была свобода слова, в том числе на телевидении. Голосовать будут согласованно, потому что будет фракционная дисциплина.
Ну, давайте еще вопрос. Успею, наверное. Василий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А у меня вопрос к гостю.
Двум.
К двум гостям, но один из «Справедливой России». У меня вот к нему вопрос.
Да давайте, задавайте, а то
есть
не успеете.
Такой, есть.
Да, извините. Вопрос такой. Как может быть оппозиционной партия, которую возглавляет верный партиец, ленинец, не ленинец, это путинец, председатель Совета Федерации Сергей Миронов?
Ну что ж, как может оппозиционной быть такая партия?
Эта партия нормальной оппозиции. Дело в том, что зачастую слова в адрес президента, они не оппозиционные, а некоторые просто бьются, как заведенные, так сказать, в пустой риторике. Но это очень модно, так сказать, выходить и истерично проклинать президента. И что дальше? Я считаю, что президент сегодня – это символическая фигура, это реальная фигура. Президент
символическая
сегодня...
или реальная?
И символическая, и реальная. Президент сегодня – это знак того, что наступают новые времена, и наша задача – сделать эти времена, сделать так, чтобы эти времена шли со знаком «плюс». Сергей Михайлович Миронов – один из самых честнейших людей в государственной власти. И нужно прекрасно понимать, что благодаря ему Совет Федерации идет наперекор, в том числе единороссовскому большинству в Государственной Думе.
Сергей, и соглашается с ним, в том числе по вопросам
монетизации. Давайте мы продолжим после
льгот.
Выпуска новостей «Радио Свобода» эту дискуссию. Я только напомню, что в 22 часа у нас выпуск программы «Время политики», и там тоже обзор политических событий последней недели. Всего доброго, через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На съезде партии «Патриоты России» утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. В первой тройке лидер партии Геннадий Семигин, бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнев и киноактер Сергей Маховиков. Академик Евгений Велихов призывает изменить действующий в России закон о государственной тайне. Выступая сегодня на заседании Общественной палаты, Велихов заявил, что в стране сложилась ситуация, когда реальные секреты защищены плохо, но при этом специалисты оказываются в заключении за разглашение научных данных. В Нижнем Новгороде число заболевших серозным менингитом достигло 287, большинство больных – дети. О причинах вспышки заболевания не сообщается. В Чите проходит двухдневный пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы.
В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов, участвующих в антиправительственных манифестациях. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что его страна будет по-прежнему активно участвовать в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, в том числе в Ираке и Афганистане. В Афганистане освобождены двое итальянских военнослужащих, похищенных в субботу. Пленников освободили в ходе спецоперации, которую проводили силы НАТО. Бывшему члену Совета Федерации Игорю Изместьеву предъявлено новое обвинение в даче взятки в размере 10 тысяч долларов сотруднице ФСБ. До этого Изместьеву предъявили обвинение в организации убийств и уклонении от уплаты налогов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Шаргунов, писатель, лидер движения «Ура». И третий номер федерального списка партии «Справедливая Россия» Александр Гнездилов, «Московское яблоко», политолог, тоже баллотируется в Думу. Давайте продолжим разговор. Мы остановились как раз на фигуре Сергея Миронова и довольно о таком раздвоении личности. Как можно быть государственным деятелем этого режима и, с другой стороны, оппозиционером? Пожалуйста, Александр.
Но здесь же надо совершенно ясно понимать, что Сергей Миронов никогда не провозглашал себя оппозицией президенту Путину. И я согласен с коллегой Шаргуновым, что президент Путин — это фигура, во-первых, символическая, которая действительно символизирует очень многое из того, что происходило за последние 8 лет. И эта фигура, к тому же, реальная, потому что он назначал каждого министра несет ответственность за его деятельность, если этот министр до сих пор находится на своем посту. Например, вы взяли в московский список первым номером министра Соколова, который на посту министра культуры был вопиюще неэффективным. Вы спросите любого человека, который работает в этой...
Это ваше частное мнение, субъективное.
Это не мое мнение, это мнение, например, театрального сообщества.
Нам слушатели что-нибудь скажут, посмотрим.
Это мнение, например, театрального сообщества, которое оказалось абсолютно беззащитным перед лицом Германа Грефа и театральной реформы, которую разрабатывали почему-то не в Минкультуре, а в Министерстве экономики. И когда к Соколову по этому поводу обращались, шли в ответ слова о том, что Министерство культуры ничего вот не может поделать. И три года Министерства Соколова — это были три года
Сколько
Министерства
Соколов
пустоты.
Помог библиотекам и консерваториям? Да,
необходимо при этом ясно понимать, что уровень обеспечения библиотек при этом остается крайне плохим, а если бы он не помог консерваториям, директором которой он был, тогда вообще было бы странно.
Давайте
говорить о его включении в любой
пост. На тему действительно министра культуры, я думаю, что это очень плодотворно. Я считаю, что это на самом деле благородный, достойнейший человек, настоящий интеллигент, и в том числе в смысловом
плане. Но его выгоняют из правительства, его нужно пристроить,
необходимо ясно понимать, что этот человек сделал. Что-то человек конкретно сделал за три года в правительстве, потому что интеллигентных людей, к счастью, в России огромное количество, и далеко не всех из них «Единая Россия» берет список.
Давайте спросим у граждан.
Предпочитаю, например, Митрофанова.
Что было, так сказать, до... Я вот неплохо знаком с господином Швыдким, и все-таки я считаю, что приход Соколова на место Швыдкова — это реально позитивные изменения.
Ну, что значит вместо? Один на одном месте, а другой на другом.
Ну да, естественно, да, агентство и так далее, но де-факто, так сказать, господин Швыдков был потеснен. Значит, можно вспомнить, да, когда у нас приобретали «Черный квадрат» за баснословную сумму, можно вспомнить распродажи.
Вы против «Черного квадрата»?
Нет, прекрасно.
А вы же писатель-реалист.
Прекрасная картина, на самом деле.
Да, то есть,
вот, но просто она не стоит, да.
Мишки на севере.
Она не стоит бюджета нескольких российских областей.
Пока она живет в культуре, финансируется федеральным агентством, а не Минкультом.
Какой-то олигарх.
Потанин,
да?
Это способствовало. Это был проект.
Купил, а так бы не купил.
И самая главная проблема с оппозиционностью «Справедливой России», по-моему, заключается даже не в ее уровне, и не в ее искренности, и не в количестве перебежчиков из самых разных политических партий. Самая главная проблема с программой «Справедливой России» заключается, на мой взгляд, в том, что все основные проблемы, которые на своей шкуре испытали россияне за последние 15 лет, были так или иначе инспирированы государством. Дефолт, чеченская война, проблемы с обеспечением лекарств. Это все ведь делали не так называемые олигархи, которые нас любят пугать, не частный бизнес, не какие-то политические силы. Это все исходило из правительства, сначала правительства, которые формировались Ельцином и которые абсолютно не либерально а абсолютно диктаторским образом жестко сверху спускали свои
проекты. Ваш Лукин сидит.
Лукин занимает конституционную должность. Это не должность Миронова.
Он защищает права вообще граждан сегодня на своем государственном посту.
Мы знаем, как защищал господин Миронов права граждан.
А где ваше яблоко? Явлинский, Болдырев, Лукин. Болдырев у нас, Лукин во власти.
Яблоко выдвигает команду профессионалов, которые доказали, например, Федеральной антимонопольной службе тем, что могут устанавливать, например, высокие штрафы для крупных компаний и реально пресекать бензиновые сговоры, сговоры в области цен на цемент в целом ряде регионов были пресечены. Это заслуга Яблока, которая работает в Федеральной антимонопольной службе. И это одна из самых больных тем, потому что...
Вот я сейчас всех прерву, знаете почему? Тут я прочитал на ленте, написано, что в Пермской области там какую-то газету уже арестовали за то, что она создавала положительный образ некого политического деятеля одной из партий, которая может баллотироваться в Думу. Если вы будете так создавать положительные образы друг друга, то нам тоже что-нибудь неприятное сделают. А Света нас упрекает в том, что мы ничего не говорим про молодежную политику. Ну, давайте что-нибудь скажем, хотя я считаю, что никакой молодежной политики вообще не нужно специально, а нужны равные шансы там, в бизнесе, карьере, возможности заниматься спортом и так далее. Но, тем не менее, вот есть молодежная политика, нет молодежной политики. Сергей, вот тут ваш приятель Олег Кашин пишет: Шаргунову и его друзьям я бы советовал быть осторожнее, поскольку Шаргунов в федеральной тройке «Справедливой России» уничтожил все пиар-усилия «Единой России», посвятив последний год тому, чтобы доказать, что только эта партия способна дать молодежи возможности покататься на социальном лифте.
Да, правильно пишет Олег. Дело в том, что «Единая Россия» долго кичилась тем, что она продвинет молодежь, но в итоге мы увидели, что во хвосте политического списка засовывают политических болванчиков. Самый главный вопрос молодежной политики состоит в том, а кто эти молодежные политики? Я считаю, что дело все-таки не в возрасте и половой принадлежности, хотя это, так сказать, немаловажно, нужны и женщины, и молодые люди. Дело в том, что это за личности, что люди из себя представляют, есть ли им что сказать. За все это время партия власти, вот, партия чиновников, «Единая Россия», к сожалению, не породила ни одного внятного молодежного лидера. Ну, не говоря там о 40-летнем Иване Демидове. Из реально молодежной среды нет там таких людей. Нет публичных ораторов, нет публицистов, нет ученых, нет людей, которым есть что сказать. Вот. То есть полная бессмыслица. То есть выгон мяса, выгон толпы куда-нибудь на Ленинский проспект, но я имею в виду разные аффилированные структуры к «Единой России», и все. Причем это даже не пушечное мясо, потому что ребята разбегутся при малейшем хлопке петарды. Это очень прискорбно, и это, конечно, дискредитирует политическую систему. И в данном случае мы дали им всем по зубам. Мы показали, что коррупция преодолима, что есть такая партия «Справедливая Россия», и что энергичный человек, в данном случае я о себе, если он двигается вперед, если он выступает осмысленно, он может быть федеральной тройки.
Сам это, себя не похвалишь.
Ну, похвалят другие, похвалили многие уже.
Так, вот, давайте, Александр.
Это реальный сигнал.
Александр, молодежная политика людей. Нужна или не нужна? Что скажете Свете?
Молодежная политика, ну, вообще изначально же существует даже у этого термина два разных понимания. Одно понимание – это политика, направленная на молодежь. И в этом смысле я считаю, что от государства требуется только создание условий. Потому что, на самом деле, если человек получил хорошее образование, не учился в так называемой плохой школе, мы знаем, что у нас существуют хорошие школы, это где родители фактически платят очень большие деньги за обучение, даже если это якобы государственные бесплатные школы. Есть плохие школы, которые не обустроены, в которых нет должного уровня преподавания и так далее. Если молодой человек учился в хорошей школе, если как можно большее число школ в России будут хорошими, если у ребенка были в школе нормальные предметы, не всякая ерунда, типа основ православной культуры, начальной военной подготовки или еще чего-то, а если его учили тем навыкам, которые пригодятся ему в жизни, если у него была возможность заниматься спортом и так далее, если есть достаточное количество бесплатных мест вузов, и опять-таки это вопрос о качестве образования, то в конечном счете молодые люди имеют в сегодняшней даже России достаточно много возможностей. Сегодня проблема заключается в том, что такие возможности существуют далеко не во всех, например, регионах, потому что существует очень большое региональное расслоение. У нас некоторые северные округа по уровню жизни давно перегнали Португалию, а некоторые регионы Центральной России и Национальной Республики сопоставимы по уровню жизни с некоторыми странами Африки. И в этом смысле самое главное – это создать молодежи условия, и дальше молодые люди, они очень быстро в нашем мире, таком достаточно жестком и динамичном, они очень легко устраиваются. Я говорю о своих знакомых, я говорю о тех, кого я знаю. И им во многом, кстати, проще, чем взрослым людям, потому что зарплата московского рабочего, который проработал всю жизнь на заводе, 40 лет, допустим, ему сейчас под 60, она составляет иногда 10-12 тысяч рублей. А если человек учится на дневном отделении и при этом по вечерам подрабатывает на рекламных акциях, он может зарабатывать 15-17 тысяч в месяц без отрыва от учебы.
Да, вот слушайте, вы ответили нашему слушателю, который пишет, что вы знаете о справедливости, вы жили на 2500, сытые и довольные и так далее. По-моему, ответили. Владимир из Нижегородской области, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, задавайте.
Слышно меня?
Слышно. Отлично слышно, давайте.
Ну, спасибо. У меня вопрос к яблочнику. Разрешите задать вопрос?
Да, пожалуйста, пожалуйста, вы короче, задавайте быстренько.
Вот я, моя семья постоянно голосовали за яблоко. Это со дня основания яблока. Больше 10 голосов давали. А теперь вот я пришел к выводу, что Явлинский, Белых, это ставленники Кремля специально для развала демократии. Это точно я говорю, потому что 100-головый этот змей не пустит в Думу ни СПС, ни Яблоко.
Вот так объединяться надо было, видимо. Ну что, давайте, пожалуйста, господин Гнездилов, отвечайте поклонникам Яблока.
С одной стороны, я хочу сказать, что очень любимое такое хорошее дело заниматься, что говорить, что все агенты Кремля. И этим все друг про друга занимаются, и на самом деле очень сильно этим Кремлю помогают. Вот. Поэтому на самом деле проблема про объединение Явлинского и Белых, она заключается в принципиально разном отношении наших партий к эпохе 90-х годов. На недавно прошедшем съезде Союза правых сил в частности, заявлялось, что эпоха 90-х годов была временем блистательных реформ и блистательных успехов. Яблоко с этим согласиться никак не может. Мы голосовали в 99-м за импичмент Бориса Николаевича Ельцина. У нас другой подход.
Живете прошлым.
Почему мы все время
вчерашним
говорим...
днем.
Необходимо ясно понимать, если мы идем в будущее, то возможно повторение прошлого. История движется по спирали, и если представители СПС оценивают 90-е годы позитивно, это значит, что когда они придут к власти, они будут не против эти годы повторить.
Мы же были их соучастниками за 90-е.
Ну ничего, врать, ничего. Знаете, врать не прошлое, надо. Подождите, врать не прошлое надо. Может повториться и по-другому.
Врать вот не
я,
надо.
93-96. Сергей, я к вам сейчас обращусь.
В 96-м году мы были конкурентами Бориса Николаевича Ельцина, которого поддерживали очень многие люди, которые сегодня входят в «Справедливую Россию», которого поддерживал, например, президент Путин. В 93-м году мы последовательно, в частности, вместе с патриархом, вместе с другими общественными деятелями, настаивали на том, что не надо доводить дело до гражданской войны. А когда на улицах началась бойня,
подавить мятеж, это известно.
Мы сказали о том, что необходимо восстановить конституционный порядок.
Алексей, я думаю, что если мы будем погружаться в историю, да, то мне придется...
Надо знать конституцию.
Да, мне придется господину Шаргунову тоже что-то такое припомнить. Вот действительно ваш вождь теперь говорит о чем-то знакомом из прошлого. Он там за социализм выступает. Только такой, знаете ли, довольно странный, по-моему. Главная идея этого социализма – это умножение и размножение народа. Знаете, образ такой возникает Ивана Дурака, лежащего на печи, который умножает свои знания и размножается при этом. Ну, живет он на нефтяной. Нефтяную ренту, значит, на отчисление вот от этой самой газовой и нефтяной трубы. Может, конечно, ему будет получше, чем сегодня, но все равно выглядит это удивительно потребительски и помещански.
Нет, значит, наша социалистическая идея, она на самом деле глубоко метафизична. И речь идет о том, что человек наконец-то должен ощутить смысл своего существования, даже кайф своего существования в общем контексте. Необходимо преодолеть отчуждение человека от государства. А сегодня мы видим вот эту серую бетонную стену между человеком и чиновником. Чиновник уже, по сути, становится не человеком. А то, что люди должны жить хорошо, так это нормальная идея. То, что сегодня нас катастрофически становится меньше, по 1,5-2 миллиона в год, так это страшный вызов. В чем здесь Иван на печи? Иван в гробу лежит, к сожалению. Вот. А Иван, Иван должен лежать в колыбели. Это простейшая идея.
Чтобы решить
проблему. Идея социализма – это идея, так сказать, не военного коммунизма, а сейчас пол Европы живет без социализма.
Чтобы решить проблему рождаемости, нужно не говорить громких слов и не ударяться в метафизику, а нужно сделать несколько простых вещей. Вот у нас за время президентства Путина из стажа убрали время ухода за ребенком. В этом смысле простое конкретное предложение «Яблоко» – вернуть в стаж женщинам время ухода за ребенком. Это кардинально изменит отношение к женщин к детям. Это поможет им, это мотивирует их для повышения рождаемости. То же самое относительно мужчин, потому что, как известно, в этом процессе участвуют две стороны. Необходимо перейти на профессиональную армию, необходимо отменить призыв, для того, чтобы молодые люди с 18 до 27 имели возможность выбирать свою судьбу так, как они хотят, не бегать по поликлиникам, не набирать справок, не культивировать себе всякие болезни, а заводить себе семьи, зарабатывать деньги, выбирать ту профессию, не в котором институте надо дольше учиться, а ту профессию, которой хочется заниматься. Потому что сегодня ключевая проблема заключается в том, если говорить о молодежи, что молодежь должна делать выбор. Вот есть профессии, которые почти гарантированно дают ей высокий уровень жизни, а есть профессии, которые, если она выберет, это как бы ее право, но при этом она будет лишена возможности зарабатывать хорошие деньги. Мы все знаем, что это за профессии. Это профессии ключевые для жизни страны. Это здравоохранение, это образование, это культура. И нас пытаются уверить, что в этих отраслях что-то делается. Но, как правило, нет, и обещания не выполняются. Например, обещали всем врачам, специалистам повысить зарплату. А как будут работать врачи-терапевты, которые сталкиваются с очень многими проблемами, и так далее, и так далее.
Александр, вы говорите банальные вещи.
Сейчас вы обнятые
вещи, которые нужны миллионам
людей в стране.
Вы говорите банальные
вещи
менторским тоном. Не надо,
они банальны, потому что они не решаются.
Открывайте
политическую. Они не решаются, потому что вы в Совете Федерации, ваш Миронов, их не решает. Вот и все. Поэтому они банальны. Потому что он утверждает законопроекты «Единой России». Вот и вся проблема.
Я вам скажу одно, Александр. Вот наша партия пройдет в Государственную Думу, ваша партия не пройдет. Голосуйте за нас.
У вас уже сегодня огромное количество депутатов в Госдуме.
И все правильные законопроекты
будут приняты. И что вы сделали за 4 года? Сергей, вот один
раз
очень много депутатов в Госдуме.
Вся наша фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе всегда голосовала в интересах народа. Всегда. В том числе по монетизации льгот.
И министр Соколов, который идет по вашим спискам, согласился с бюджетным планом, который на 3 года урежет финансирование культуры на 10%.
Так, давайте мы слушателям чуть-чуть дадим высказаться. Сергей, вам делают замечание. Когда вы заранее до выборов утверждаете, что «Яблоко» в Думу не пройдет, то вы разоблачаете свою партию и фальшивые выборы. Понимаете? Вот вы подставляетесь.
Нет,
Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Алло, знаю, добрый день. Вопрос к представителю «Справедливой России». Простите, не помню имя. Как
ну,
он
Сергей,
записывайте. К Светлане Бахминой, Ларисе Араб, Павел Басанец, Андрей Новиков, журналист из Рыбинска, Сутягин, к новому учебнику истории и к вопросу Катыни. Жду ответа.
Так, пожалуйста, значит, давайте по порядку.
Целый букет вопросов.
Да, политзаключенные в России.
Вы знаете, вот некоторые мои знакомые даже оказались, так сказать, в нехорошей ситуации. Например, там одаренный автор Володя Титов, которого там задержали за нечто, да, придумано. Это плохо, конечно. Я не буду брать экономические вопросы сейчас принципиально, да, экономические вопросы, потому что есть основания, так скажем. Можно уже говорить о том, почему это произошло. Но существуют, конечно, ситуации, когда, так сказать, молодых протестантов, да, то есть тех, кто протестует, отправляют в места не столь отдаленные. Это связано не столько даже с верховной властью, а с, к сожалению, вот таким печальным характером всей нашей правовой системы, когда милиционер, силовик, чиновник, в том числе на местном уровне, считает своим долгом держать и не пущать. Считает своим долгом остановить человека, что-нибудь ему подбросить, если он проявляет себя политически активно. Я должен сказать, что «Справедливая Россия» попала под каток политических репрессий. Это происходило из партии жизни, в том числе, я уж не говорю про партию Родина. Происходило из партии жизни, например, там, в Липецкой области. Сейчас происходит по всей стране «Справедливая Россия», когда наших активистов задерживают, арестовывают, бросают в кутузку. Взять
так, Сергей, давайте ведь не региональная тенденция, раз это происходит по всей стране.
Это печальная тенденция.
Это правила жизни, которые утверждаются в том числе и решениями
эту
Верховного
тенденцию
суда.
Можно переломить. Вот, эту тенденцию можно переломить, и мы ее переломим.
Эту тенденцию можно переломить,
нужно ломать той политической силе, которая реально пройдет в Государственную Думу и будет отстаивать права граждан.
Так, теперь давайте по поводу учебника, который восхваляет сталинские времена и оправдывает репрессии как метод модернизации. Пожалуйста, давайте сначала господин Гнездилов, потом Сергей Шаргунов, наоборот.
Я сначала хотел бы сказать, что эта тенденция к политическим репрессиям, к давлению на гражданское общество, она может быть переломлена. Но она может быть переломлена, если не валить это на отдельных местных чиновников, а ясно понимать, что этих чиновников кто-то на работе держит. И эта вертикаль, которую строит Путин, она идет с самого верха. Что касается нового учебника истории, то то, к сожалению, это вот такие новые образовательные стандарты, которые, видимо, нам пытаются предложить. Мне достаточно трудно представить себе, чтобы это было случайностью, потому что я с большим вниманием отношусь к учебникам истории, меня очень этот вопрос волнует. И, например, в учебнике истории господина Сахарова, это директор Института истории РАН, там, например, в конце прямо указывается, рекомендуется России идти по Китайскому пути, в частности, в вопросах развития гражданского общества. Мы знаем по площади Тяньаньмэнь, как китайцы развивают гражданское общество.
Ну, там под миллион людей в лагерях сидит. Сергей Шаргунов, пожалуйста, нравится вам учебник со Сталином впереди? У вас же там есть сталинисты в вашем списке? Господин Варенников, например.
Варенников, таким образом вы называете сталинистами всех ветеранов Великой Отечественной
войны. Я не всех ветеранов, я конкретно Варенникова называю.
Варенников – это знаменосец победы на Красной площади.
Ну, это не мешает ему быть сталинистом.
Что касается конкретного учебника, печально. Печально, если есть вот общеобязательный учебник.
Это аж книга для учителей.
Для учителей.
То есть,
да?
Это основа для новых учебников.
Ну, если там идет такая неприкрытая пропаганда тоталитаризма, конечно, это прискорбно и требует определенного вмешательства соответствующих инстанций. Вот нашу историю невозможно перечеркивать, мазать черными красками. Так же, как не надо мазать черными красками весь сегодняшний день, что пытается сделать мой оппонент, сказав, что все у нас чудовищно.
Мне кажется, сказав, что молодой человек может заработать сегодня в Москве, в Питере 15-17 тысяч в месяц, я уж никак не мазал черными красками, уж простите.
Да. Но и дело в том, что не только экономическая, но и политическая ситуация не столь однозначна, как кому-то хотелось бы.
Ну, естественно, раз мы с вами все еще сидим в студии и можем об этом говорить, наверное, конечно. В некоторых странах, типа Северной Кореи, все хуже. Вопрос в том, на какие страны мы равняемся. Если мы будем равняться на Северную Корею, на Кубу, на Уго Чавеса,
вы знаете, дело
замечательно.
В том, что упорядочивание политического процесса и укрупнение политических партий, лично я и подавляющее большинство граждан воспринимают как тенденции роста, а не наоборот.
Есть только одна проблема. Когда русскую армию при Павле I пытались упорядочить и заставить ходить стройным прусским шагом, она оказалась гораздо менее боеспособной, чем потом столкнулся Суворов, когда он повел эту армию в Италию, в Швейцарию. Он был вынужден на ходу их переучивать и учить не ходить стройным шагом, а решать боевые задачи, которые стояли перед ними. И я хотел бы принципиально просто возразить против слов о сталинизме среди ветеранов. Мой дед воевал, мой прадед воевал, я разговариваю со многими ветеранами, действительно, часть из них связывает победу с именем Сталина.
Между прочим, этих слов не было.
Но когда вы сказали, что если мы называем Вареникова сталинистом, мы называем сталинистами всех ветеранов, я вам хочу сказать, что это неправда. Огромное количество ветеранов являются в том числе и антисталинистами. И Александр Яковлев, который сыграл в нашей стране выдающуюся роль в разоблачении сталинизма, он как раз был ветераном Великой Отечественной войны и получил рану.
Ну что ж, Ирина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, Александр, не слушайте все, что говорит вам «Справедливая Россия» в лице Сергея Шаргунова. Мы вас поддерживаем, ваш курс. И мои вопросы. Какое вы видите развитие нашей страны с таким политическим курсом, который у нас на данный момент? Вот. И почему действительно важно создать гражданское общество в нашей стране? Можно, чтобы ответили два гостя сразу?
Пожалуйста, давайте, Александр, потом Сергей. Только не очень длинно.
Я, во-первых, хотел бы поблагодарить за сказанные слова. Это только подтверждает то, что на улице сторонников Яблока гораздо больше, чем это можно увидеть по телевизору. Что касается перспектив развития страны. Безусловно, это очень большой вопрос, его невозможно обсудить и за целую часовую передачу. Я попробую коротко сказать о некоторых вещах, о которых мы здесь говорили. Население страны сокращается. При Ельцине, даже с учетом миграции, население страны сокращалось на 500 тысяч человек в год. При Путине, опять-таки, с учетом возросшей миграции, все равно население страны сокращается на 700 тысяч человек в год. Необходимо понимать, почему это происходит. Это происходит потому, что огромное количество людей оказались в своей собственной стране не нужны. Потому что те предприятия, на которых они работали, эти предприятия закрылись. Потому что сегодняшняя волна экономического роста, она затрагивает только отдельные отрасли. Все знают, что это нефтегазовый сектор, это естественная индустрия развлечений, раз появились богатые люди, это сфера обслуживания, но при этом очень многие профессии оказываются ненужны, очень многие люди чувствуют себя вытянутыми из жизни. И пока мы не изменим эту ситуацию, пока каждый человек, живущий в России, не будет востребован не на уровне громких слов, а конкретно на рынке труда, и когда он будет действительно занят государством, обществом, экономикой, тогда рождаемость будет у нас расти, и тогда у нас будет заинтересованность в том, чтобы в России увеличивалось население. Что касается политических перспектив с таким режимом, то, с одной стороны, такие режимы бывают устойчивыми. Надо понимать, что нам никто не поможет. В том смысле, что никакие западные страны не занимаются никакой оранжевой революцией. Это все такой кремлевский бред. Надо понимать, что высокие цены на нефть, они не имеют тенденции заканчиваться, потому что есть два человека, Джордж Буш и Усама бен Ладен, которые провоцируют напряженность на Ближнем Востоке, и за счет этого существуют высокие цены на нефть, и, видимо, будут существовать еще очень долго, и долго мы будем это расхлебывать. И за счет этого у российского бюджета достаточно долго будет возможность существовать вне программ развития, сосредоточившись вот на том, что основные деньги уходят в стабфонд, людям дается немножко, если они недовольны, выходят на улицу, как во время монетизации, тут же моментально им дают еще.
Так, Сергей Шаргунов, пожалуйста, это хорошая для вас перспектива. Деньги будут, будете делить на печке, ездить.
Деньги будут, и все будет хорошо со страной, я в этом убежден. Значит, придет действительно социально ориентированная сила, будет свобода, будет демократизация, это хорошее слово, его пора вспомнить.
Гласность еще была, перестройка,
плюрализм. И будет усиление страны, а не распад страны, как хотели бы некоторые. Вот. Будет сильное государство, будут социальные гарантии. То есть вот сейчас у нас благоприятная экономическая ситуация, а дальше будет еще лучше, потому что придет настоящая оппозиция, та, которая будет реально критиковать и реально менять законы, и реально брать под контроль власть.
Да, вот тут Мария Александровна мне пишет про вашего вождя Миронова. Якобы он заявил, все вопросы, которые он подписывал, ЖКХ, земельный кодекс и монетизацию, подписывал от Путина с закрытыми глазами, а теперь будет читать.
Я не знаю, так сказать, где она взяла данную
цитату. Ну, у конкурентов, наверное, ваших прочитала.
Позиция Сергея Михайловича, в частности, по монетизации льгот, однозначно, он критиковал правительство за данный закон, а фракция «Справедливая Россия», тогда Родина, голосовала категорически против. Вот, и надо вспомнить, как мужественно ведет себя Совет Федерации, вспомним тоже Знамя Победы, еще ряд социальных законопроектов. Сергей Михайлович, он, ему удается, как честному человеку, переломить ситуацию. Сергей... Когда большинство единороссов голосуют против граждан страны, Совет Федерации с подачей Сергея Михайловича Миронова...
Выходит на демонстрации, наверное.
Нет, голосует правильным образом, а не выходит на демонстрации по 1.5-3 человека, как устраивает яблоко с смешными самосожжениями.
В ситуации, когда сегодня в стабилизационном фонде существует огромное количество денег, которые правительство не умеет эффективно расходовать, и ни президент, ни какие-то другие партии не умеют в этом смысле работать, необходима либерализация экономики, необходимо снижение налогов. Если бюджет не может распорядиться деньгами, нужно освободить малый бизнес, нужно снизить налоги на книгоиздание для того, чтобы
писатель Шаргунов печатался и дешево продавался.
Для того, чтобы люди могли читать книги, у нас падает этот показатель.
Дорогие бесценные слова дешево продавались.
Ну, замечательно. Я думаю, что на этом мы закончим нашу дискуссию между писателем Сергеем Шаргуновым «Справедливая Россия» и политологом Александром Гнездиловым «Партия Яблоко». Надеюсь, что Сергей Шаргунов опишет свои похождения в качестве кандидата в депутаты в каком-нибудь свой романе, поход. А я, наконец, прочитаю хоть одно его произведение. Напомню запах. Нашим слушателям, что итоги дня 24 сентября подведет Андрей Шарый. Политические партии сформировали избирательные списки, за исключением «Единой России», правда. Движение «Другая Россия» проводит конференции, готовит новый марш несогласных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.